Глава 8. Встреча. После контузии ломило виски, тошнило, тряслись руки. Голос напарника едва доносился сквозь гул в голове.
«А ты говорил автомат оставить. Он нам жизнь спас.
Если б ты его из-под той башни не полез доставать, мы бы на крыше не застряли. И с вертолета бы нас не засекли. И
все равно могли бы заметить», — возразил пригоршня, поворачивая руль.
«На шатунов бы натолкнулись, в конце концов.
А ты понял вообще, что это за красавцы были? Ну, эти, мохнатые, с кедрами».
Мы ехали между домами-развалюхами. Кирпичный завод остался далеко позади, нас не преследовали, но на открытом месте все равно было неуютно, и Никита вел погрузчик по самому краю улицы, чтобы в случае чего спрыгнуть и нырнуть в ближайшее здание.
«Лучше бросить кар этот», — сказал я. «Тарахтит громко и вообще заметный».
«А те, лешие?»
«Не знаю.
Странные какие-то. Но не военные точно, хотя и в одинаковых комбезах».
«Лешие, говоришь? О, да, похоже. Видел, они обвешаны какой-то ерундой, иглами всякими».
«Видел. Наверное, они из группировки, обосновавшейся в этом городе. Только непонятная группировка».
«А может, из этих? Из порубежников?»
«Ну, из последнего рубежа, слышал? Редкостные хмыри». Я сказал, когда мы по тому склону неслись, я далеко слева флаг приметил на краю города. Там здания одинаковые были, похожи на бараки. Короче, по-моему, военная база бывшая или училище. Так вот, эта группировка или кто они там, наверняка на той базе и обосновались. И еще напарничек. Выходит, они шатунов защищают. Понимаешь?
Никита кивнул и повернул баранку, объезжая ржавый остов Волги.
«Да, вертолет явно патрулировал», — согласился он. «То есть, будем говорить, совершал регулярные облеты завода».
«Что бы, значит, шатунов никто не обижал. Пилот, как заметил нас, атаковал, да к тому же подмогу вызвал».
«Странное дело, кому это надо и для чего шатунов защищать? И еще, химик, монолитовцев помнишь?» «Сообразил, наконец», — спросил я, морщась и массируя виски.
«Ну?»
«Говорил же, если ружье висит, значит, должно выстрелить. Если монолитовцы вдруг от нас отстали тогда, не захотели в город этот въезжать, значит, неспроста. И что получается?»
«Получается, они из этой группировки сюда и не захотели въезжать. Побоялись.
То-то и оно. Только все же не похожи эти лешие на обычную сталкерскую кодлу. Слишком уж одеты одинаково. Да и двигались так, я же видел. Профессионально слишком. Четко».
«Ну, пилот явно не профессионал был», — возразил я. «Иначе он бы нас с вертушки быстро на чебуреке покрошил, а не мотался туда-сюда. И потом, кто говорит про обычную? Явно она необычная».
«А сигнал тот, СОС, из-за которого мы сюда приехали?
Может, его леши и дают, чтобы честных сталкеров приманивать и мочить их тут почем зря. Хотя зачем?
Тормози!» — я схватился за руль.
«Вижу, вижу. Не мельтеши».
Впереди улица пересекалась с бульваром. Деревья, сломанные скамеечки, разросшиеся кусты. Никита остановил кар, мы вышли, рассматривая аномалии перед перекрестком.
«Чё это они высыпали?» — проворчал напарник. «Выброс скоро, что ли?»
Морщась от головной боли, я распустил ремень, сложил приклад кедра и повесил его за спину. Аномалии расположились извилистой полосой, перекрывая улицу. Ближе к домам клубился голубоватый туман, там посверкивали молнии двух электр. Я удивленно прищурился. Иногда молния из одной аномалии перетекала в другую по широкой дуге. Они обменивались энергией. По высокой дуге, потому что на середине между электрами притаилась прозрачная пустота, область неестественно хрустально чистого воздуха. Мясоворот — очень редкая аномалия.
«Давненько я их не видел», — заметил Никита.
Меня вдруг затошнило сильнее. Я отошел в сторону, уперевшись ладонями в стену возле окна с выбитым стеклом. Нагнулся.
«Ты чё?» — спросил напарник.
Я не ответил. Постояв с минуту, отошел назад, вытер рот тыльной стороной ладони, поднял голову и спросил. «Видишь?»
«Ага», — откликнулся Никита.
На углу стоял трехэтажный дом без крыши и верхней части стены. На кирпичной кладке висели гроздья артефактов.
«У-у-у! Бенгальские огни!» — обрадовался напарник.
«Вон, искрят! Из окна того можно достать. Их электры создали. Ни вспышки, ни лунного света нет, а бенгалы есть. Надо их взять, Андрюха. От них себя лучше чувствовать начинаешь. Тебе это сейчас не помешает».
«Бенгальские огни мышечный тонус повышают», — проворчал я, не оборачиваясь. «Причем совсем слабо. Зачем они мне?»
«Ты лучше погляди, там улитки висят. Редкая штука».
«Ага, висят».
«Странно».
«Чего странного?»
«Это артефакты слизистого пузыря, а сам пузырь я что-то не вижу».
«Так он мог рассосаться», — пояснил напарник. «Электры с мясоворотом остались, а он исчез уже. Так бывает».
«Бывает», — согласился я. «Ладно, надо снять их, хотя бы часть».
«Зачем?»
«Ты что, не видишь, что со мной?»
«Ну, зеленый ты».
«Зеленый? Меня контузило, Никита! Я ж тебе рассказывал. Вертушка в крышу провалилась, в зыбь, то есть. А потом выстрелила, а я рядом был, меня оглушило. Хорошо, перепонки не лопнули. Голова до сих пор вроде золой набита. А улитки знаешь, как действуют?»
«Знаю, знаю. Ты мне сам и показывал».
«Ну вот, значит, они мне нужны. Доставай трофеи, делиться будем». Постоянно оглядываясь, контролируя улицу и перекресток, мы встали с двух сторон от кара, положили оружие на сиденье и стали разбираться с ним. В магазине кедра осталось 11 патронов, в зигане напарника — 3, в 5-7 — 5. АКМ был пуст.
«Вдвоем нельзя подниматься. Надо кому-то за улицей следить», — сказал Никита.
«Ясное дело. Ты здесь стой. Только нож еще мне дай».
«А твой басурманин где?»
«На крыше оставил, когда от вертолета бегали». Напарник, не без сожаления, отдал мне стилет с рукоятью-кастетом, которым гордился, будто сыном-отличником, из литого аносовского булата с антибликовым покрытием, и ножны к нему.
«Так, ладно», — сказал он, попятился и задрал голову. «Значит, я на первом этаже внутри встану и в окошко это буду осторожно выглядывать. Как раз погрузчик его сейчас прикрывает. Я все вижу, а меня трудно заметить. А ты наверх, только осторожно. И быстро. Улитки возьмешь, на башку нацепишь, сразу назад».
«Ладно, не копти копченого», — проворчал я. Сквозь пролом мы вошли в здание. Пол усеивала всякая дрянь, осколки и мусор хрустели под каблуками. На второй этаж вела широкая лестница, из оконных проемов лился свет. Светло, тепло, тихо. Напарник шагнул к окну, присел на колченогую тумбочку и положил оружие на подоконник. «Быстро давай», — повторил он, — «пока опять вертолет какой-нибудь не объявился». Сжимая в одной руке нож, в другой пистолет, я поднялся по лестнице. На втором этаже ничего интересного не оказалось, завалы мусора да лоскуты обоев на стенах. С площадки я увидел два коридора и часть кухни. Там на боку лежала газовая плита с вывороченными конфорками. Осколки стекла, деревяшки и всякие железяки хрустели под ребристыми подошвами. Внутри разрушенного дома стояла ясная весенняя тишина, но я не расслаблялся и оружие не опускал. Когда стал подниматься на третий этаж, сверху донеслись ритмичные удары. Стало ясно, они звучали и раньше, но треск мусора под ногами мешал услышать их. Сделав несколько шагов, я остановился. Глухой, размеренный звук, будто кто-то выколачивает пыль. Причем занимались этим старушка или ребенок, удары были слабые. Вроде никакая аномалия такие звуки не порождает. Я присел, подняв пистолет. На корточках подобрался к перилам, глянул между пролетами. Серый потолок над лестницей был близко. Посмотрел вниз, собрался было окликнуть пригоршню, но передумал. Звук не смолкала. Ладно, хватит медлить. В любой момент могут опять эти лешие появиться. Выпрямившись, я взбежал на верхний этаж с пистолетом на изготовку. Здесь было еще светлее. Потолок оставался только над лестницей. Дальше половина крыши провалилась. Упавшая гипсовая перегородка, сломав трюмо, лежала на обломках, как трамплин. Верхняя ее часть мешала мне увидеть весь этаж. Высоко над проломом плыли облака. В помещение задувал ветер, шелестел обрывками обоев. Глухой ритмичный звук стал громче. Рукоять ножа удобно лежала в руке, дуги кастета облегали пальцы. Если кто появится, так врежу, что зубы через затылок вылетят. Ну и про пистолет не забуду, конечно. Пригибаясь, я пошел вдоль нижнего края перегородки. Выяснилось, что обойти ее не удастся. С одной стороны она упиралась в несущую стену здания, с другой громоздилась куча искореженных паркетин. Залезть по ним можно, но скрипу и треску будет на весь квартал. Я шагнул на перегородку, присел и на корточках стал подбираться к верхнему краю.